Дорогие мои, я хотел бы вообще хотя бы несколько лекций уже оторваться от параллели с Евангелием и прямо уже чисто антропософскую лекцию провести из духовной науки, уже не ссылаться все время на Евангелие, чтобы выйти уже более широкое открытое море, потому что это действительно очень много там надо сказать. Но все же мне хочется из Евангелия несколько мест разъяснить, и потом как-то, наверное, освобожусь от этого и поговорим обо всем. Но в особенности я хочу сказать, вот как живет человек после смерти, что с ним происходит, какие этапы развития его проходят. И самое важное, что есть вот из этого его путешествия, великого путешествия, что-то подчеркнуть для нас, освоить. Вот это мне хотелось, наверное, будет успею, если вот посмотрим, как получится. Первое, что я хочу сказать, это, знаете, композиционное в Евангелии, ну, как вы согласитесь, наверное, со мной, все имеет свое значение, свое глубокое значение. И вот один такой момент. Въезд в Иерусалим. И перед этим двое слепых сидят и кричат: слепые, слепой человек. Ну, это сейчас еще там разница есть так. В Евангелии от Матфея два слепых. В Евангелии от Марка один слепой сидит. Это тоже имеет, дорогие мои, значение. Если вы привыкли на все ставить вопросы, значит, мы правильно подходим вообще ко всем проблемам духовной науки и религии. Мы должны захотеть поставить любой вопрос. Вот это будет правильно. А почему это так? Почему это так? Почему это так? Вот на все ставить вопросы. Вот это будет правильное отношение к Евангелию. Потому что Евангелие написано так, что она, в сущности, засекречена вся мудрость. И когда мы начинаем ставить вопросы, значит, и когда-то придут к нам эти ответы обязательно. И вот композиционно. Почему слепой, или два слепых, кричат: «Сын Давидов, помилуй нас!» Что этим хочет сказать автор Евангелия от Матфея? Также и от Марка и от Луки. Здесь мы сразу, я хочу разъяснить этот момент без таких огромных путей. Задача фарисеев, задача иудеев и задача апостолов. Какова? Вот евангелист Матфей композиционно это подает таким образом. Слепой человек узнает, что это не сын Давида. А зрячие иудеи, фарисеи, которые знают Ветхий Завет хорошо, закон Божий, Моисеева, да, ничего, они не узнают. Зрячие не узнают, что это сын Давида, потомок Давида, а слепые узнают. Поэтому им говорят: молчи, не кричи. А что запрещают? Они запрещают как раз, что они говорят: сын Давида, а не потому, что они хотят стать зрячими. И фарисеи заставляют молчать этих слепых. Не кричите, что это сын Давида. Они как раз не хотят признать в Иисусе сына Давида. А что требует евангелист от апостолов? Апостолы должны узнать, что это есть Христос. Поэтому здесь не напрасно говорится, что слепые говорят: сын Давида. А ученики должны узнать, что это есть Христос. То есть сын Бога. Фарисеи, евреи должны узнать своего, а ученики должны узнать своего учителя. Поэтому там говорится «сын Давида», а здесь ученики говорят «сын Божий». И вот в этом как раз композиционно ставит в Матфея, что слепые узнают, а зрячие не узнают. Если вы вспомните 9 главу, как заканчивается, Евангелие от Иоанна, там говорится, ученики спрашивают: «Неужели вы тоже слепые?» И потом дается очень сложный ответ. Это еще потом мы разъясним. Это первое. А когда входит Иисус, спрашивает фарисеи, эти зрячие слепые, спрашивают, какой властью ты это делаешь? И знаете по тексту, как идет, да? Он говорит, спрошу и я вас. Если вы дадите ответ, тогда и я вам скажу, какой властью я это делаю. И спрашивают, да? Ну, вы знаете это, что спрашивают о Иоанне Крестителе. Что вы думаете о нем? Так, ну, сейчас вы этот текст хорошо знаете. Но здесь что главное? А что должен был ответить Иисус на вопрос? Какую властью ты это делаешь? Если фарисеи правильно ответили на вопрос относительно Иоанна Крестителя, что должен был он это сказать? Евангелия этого нет. А вот я спрашиваю, что должен был он сказать? Он же не сказал в Евангелии. Что имел он сказать относительно этого вопроса? Какой властью ты это делаешь? Если сейчас мы скажем, что властью Бога Отца, это очень просто, это очень тривиально. Так можно на все ответить. Это не тот вопрос. И это не тот ответ должен звучать. Потому что там Господь... Во-первых, это фарисеи так сами догадались бы, что если человек творит чудеса, значит, это от Отца Вселенной. Но там есть как раз этот вопрос открыт, потому что здесь должно прозвучать нечто очень значительное и совершенно новое. Поэтому Иисус спрашивает, узнаете ли вы времена, какое время настало, какой властью я должен это делать? То есть, что я приношу такое новое, через которое я действую? И когда он спрашивает, если бы они правильно ответили относительно Иоанна Крестителя, тогда в этом же вопросе сквозит правильный ответ. И так как они не смогли разрешить вопрос, и крещение Иоанна от Бога было являть человека, вот то, что они это не смогли ответить, поэтому Господь не отвечает. Потому что разве вы это не знаете, то я не должен вам сказать. Это вы сами должны были разрешить этот вопрос. Поэтому Господь дает возможность фарисеям разобраться в его пришествии и в пришествии предтечи, то есть Иоанна Крестителя. Поэтому Евангелие очень сложно написано, дорогие мои. Вот видите, я сейчас раскрыл перед вами проблему. Это очень трудно разрешить. А почему я это коснулся этого вопроса? Потому что я здесь поставил один очень серьезный вопрос. Потом вы мне напомнили, когда мы были у Тамары. Да, Света сказал, что разъяснили этот момент. Это был такой вопрос. Почему надо было предпослать величайшему событию любви, свободы, избиение младенца? Это же очень трудно разрешить, потому что там никаких даже намеков нет. Просто избиение младенца. Все. Приходит Бог любви, Бог свободы, Бог всей мудрости. Неужели он не смог это изъять? А это что? Это тоже своего рода предтеча событий. Избиение младенца. Так же, как и он, креститель, приходит, да? И вопрос здесь настолько сложен, потому что это совершенно новое. Вот если ответить на эти вопросы, тогда уже мы должны зайти очень глубоко, вот, действительно, в духовную науку. Иначе нам это не разрешить. И вы сами это увидите, дорогие мои, что без разрешения тех проблем, которые вообще существуют на Земле, в течение эволюции, то, что происходит. Что я имею в виду конкретно более? На Земле много трагедий. Да, вот сейчас я вижу, Ирина мне там оставила вопрос, и для нее, для ее матери мне прозвучал этот вопрос. Дорогие мои, я, во-первых, сказал, что когда Иисус пришел, Иоанна Крестителя отрубили голову. Он мог это предупредить, или же сказать Иоанну, удались, хотя бы это, да? Но это он не совершил. Во время Рудольфа Штайнера, когда он жил на Земле, вы знаете, что он отошел в 1925 году. Он выступает в 1900 году, и 25 лет читает лекции и издал 50 книг всего, написанных его. Основное все лекции, около 8 тысяч лекций. Около 8 тысяч. Это тоже имеет свое значение. За это время он много друзей у него было. очень много друзей. Ну, во-первых, он 200 человек принимал в день. Вопросы, ответы, это все. Кроме того, утром и вечером читал лекции, да? И среди этих очень близких людей многие страдали болезнями разными. И многие, среди них были люди, которые кончали самоубийством. А он не помогал. Он не вмешивался в карму. Если он живых людей не помогал, то когда сожгли Гетьяна, он это не вмешивался в эту судьбу, хотя он сам построил это. Что легче, то есть что лучше, спасти человека или спасти какой-то дом? И там не вмешивался, и там тоже не вмешивался. Поэтому, когда говорят, что вот если он был таким пророком, почему он не предупредил, и почему он не спас свое создание? А он всю свою любовь вложил вот это первое здание, Гетьяну, которое было, из дерева все было построено, это первое Гетьяну, а потом уже было построено из современных этих, всех этих. Первый Гетьяну – это здание, которое полностью было, знаете, противоположным Соломоновому храму. Храм Соломона строится 46 лет и так далее, вы знаете, и там мы несколько слов сказали, что там вся символика, мистическая символика, все, все, все. Масоны взяли оттуда все символики. И все тайные братства оттуда читали свои эти, свои ритуалы и так далее. Соломонов храм содержал в себе все тайны символики. И поэтому все братства, которые потом прошли потом, все оттуда черпали все это. И вот Гетьяну строится так, первый Гетьяну, который сожгли, строится так, что вся эта символика переходит, но только в христианство все оформляется. Как, исходя из христианства, надо смотреть на все эти символики? Это надо было создать на земле, должен был прецедент, противоположность этого Соломонова храма, храм Христов, уже Христов храм. И как раз поэтому и должно было его уничтожить, враг. И так и было совершено. Он не должен был стоять на земле. Создав полярность этого храма, он уже должен был отойти от земли. И ожидаемо было, что его сожгут обязательно. Потому что с христианством связана одна большая тайна, о которой человек не знает. А это заключается именно в том, что мы все же прошли, но я еще немного хочу намекнуть на это. В чем заключается христианство Павла? Христианство Павла заключается в том, что Павел воспринимает Христа не на земле. Для Павла Христос на земле не существует. Христос для него существует как воскресший. Его нельзя, извините, трогать, ощупать. Материалист все хочет своими зубами укусить и посмотреть, существует или нет. А христианство Павла – это нерукотворное христианство. Это то существо, которое только в духовном существует. Поэтому это вечность, это вечно юное. И в этом как раз смысл христианства. Поэтому христианство Павла нигде, нигде не акцентируется, как таковое. Христианство Петра, да, община, церковь, надо общаться, собраться и так далее, это все понятно, это все по-земному. Но Павел смотрит на Христа только как воскресшего. И это тоже даже для него это и естественно, потому что он на земле Христа не признавал. Земного Христа не признавал. Вот что это очень важно. То есть все нерукотворно для него. И община, и сам Спаситель, и вообще тело христианства. А это очень трудно человеку, потому что человек все же хочет пощупать, потрогать, увидеть глазами и так далее, да? И вот все эти вопросы собираются так, что разрешить все эти вопросы настолько сложно и трудно, что нам надо все же пересмотреть, что же происходит с человеком, когда он отходит от земли и начинает жить в духовных мирах.
Мы немного коснулись вопроса, некоторые из вас читали, и я не этот вопрос хочу сейчас, не об этом хочу говорить, потому что есть такие очень сложные моменты, и прежде чем я займусь этим вопросом, еще один вопрос я хочу как-то затронуть, чтобы опять это легко понять, поэтому, дорогие мои, Господь говорит, царство мое, я не забуду, потому что это очень важный вопрос, я только сейчас моментально скоро вернусь. Царство мое не от мира сего. Вы знаете эту фразу, да, ребята. Но надо непременно помнить, что должно наступить время, когда он скажет «Царство мое и от мира сего». Вы скажете, как? Он же сказал, что царство мое не от мира сего. А и эта фраза тоже здесь не работает. И это мало обращается. Поэтому я хочу подчеркнуть то, что трудно воспринимаемо, когда мы читаем это вам. Значит, Господь говорит, это Пилату отвечает, «Царство мое не от мира сего». А также мы говорим, что должно наступить время, когда скажет Господь, «Царство мое и от мира сего». То есть Он приемлет это царство, как свое царство. Когда же, дорогие мои? И где это звучит в Евангелии? Это я говорю из духовной науки, это в Евангелии есть. Ну, первое, сразу вы вспомните, и, наверное, согласитесь со мной. «Да придет царствие твое!» А когда же это должно быть? Это в будущем должно быть. Царство земли должно перейти в его царство. И если вы вспомните в Апокалипсисе, это прямо непосредственно указано. Это превращение земли в его царство. Поэтому, когда в Отче наш, мы читаем Отче наш, да? «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». А это должно свершиться. И когда это свершится, тогда Господь скажет, и Царство, это Царство, мое Царство. Когда это будет? Мы уже прошли это, вы должны уже вспомнить просто. Мы должны прошли это и скажем, когда человек родится как непорочный человек, когда он в рождении и приносит свое непорочное зачатие, об этом помните, нет? Мы говорили, да, это? Значит, когда при инкарнации, при рождении человек приносит какую-то часть Святого Духа уже, которую вряд ли инкарнации набрал для себя, для своего сердца, когда приносит частицу Христова Я, частицу Святого Духа, частицу воскрешенного тела, когда это все умножится, тогда это царство постепенно и превращается в его царство. Не так ли, раз? Когда на земле соберутся очень-очень много людей, которые приносят, которые рождаются, и это момент рождения для них будет как непорочное рождение, когда они приносят Святой Дух, приносят воскресшее тело, а это и есть его царство. Поэтому в общей нашей совершенно точно говорится, да придет в будущем, да будет воля твоя. Когда будет? Когда Христово Я войдет в человека. Когда человек скажет, это будет внутренняя искренность, совершенно внутренняя искренность, когда Господь скажет, то есть человек скажет, что не я, но Христос во мне, и человек будет это чувствовать, человек будет это переживать. Какая радость будет, дорогие мои, когда придет время, когда многие-многие добрые люди, многие люди скажут, я чувствую, что Христос во мне, как это Павел сказал. Я чувствую, что солнце во мне. Мне об этом сказали еще, да? Рассияют праведники, да, как солнце. Но это все в Евангелии есть. Поэтому, когда придет время, когда исполнится Отче наш, когда его воля, его царство будет уже на земле, тогда и Господь скажет, Царство мое и от мира сего. Превращение. Ну, с другой стороны, дорогие мои, зачем он пришел на землю? Чтобы притворить это земное, тленное, нетленное воскресшее тело. Земля превратится в солнце. А что, Христос не может сказать, что это царство мое? Люди превращаются в солнечные существа. Они будут в сердце носить солнце, а в я носить Христа. Ну, куда же дальше, если это не царство его, дорогие мои? Поэтому, когда духовная наука говорит, что придет время, когда Христос скажет, и это царство мое, надо проследить, что вот чей наш это есть. Опять параллель между духовной наукой и Евангелием. Вот это я так особенно хотел подчеркнуть.
Еще одно место очень сложное. Но я думаю, что, да, простите меня, но я думаю, что вы это осилите, потому что действительно трудное место. Когда Иоанн Креститель спрашивает, ты пророк? Он говорит, я нет. Ты Илия? Он говорит, я нет. В чем дело? Говорит, как вы думаете, он неправду говорит? Или от незнания говорит? Его я там не существует, поэтому он правду говорит. Он говорит, я нет. Мое я уже не находится во мне, большое. Это не я. Мое я уже там находится. Вот где правда, дорогие мои. Поэтому в Евангелии каждое слово написано совсем, совсем из других глубин. И совсем по-другому написано. Ему должно расти, а мне умоляться. Это что значит? Знаете, дорогие мои, его я с пришествием Христа уходит. Так же, как Заратустра свое я покидает. И в нем вошел космический Христос. Так же Иоаннова я, Крестителя я беру, Креститель, уходит. И когда это тело, оставшееся без я, этому телу спрашивает, ты Иоанн? Он говорит, нет, не я. А его нет, потому, говорит он. Он правду говорит. Когда Петру спрашивает, ты был с ним? А он уже от эфирного тела отошел, эфирное тело есть носитель памяти. Он не разбирается, что спрашивает. Не потому, что у него моральный дефект, а потому, что он действительно отошел, не знает он. Я приведу очень глупый пример, но вы меня пожалуйста, простите, потому что я хочу это глубже подчеркнуть. Вот в этих эстрадных оргиях, когда они танцуют, и не знают, что они делают, что говорят. Они когда 30 минут они танцуют, если вы видите этого человека и спросите, как тебя зовут, он не скажет, он не знает. И у тела, эфирное тело отходит. Потому они так в оргии участвуют, что они постепенно переходят в сомнамбулическое состояние. Это патологическое состояние, когда эфирное тело отходит от физического. Спросите его. Он должен еще 15 минут войти в тело, чтобы сказать, я кто. То же самое, когда вот эти упражнения восточные, когда вы вот, когда так делают, что-то так делают. Да? Ошо или что-то другое, или кунг-фу, или что-то такие разные. Вы знаете, что там делают? Когда они заканчивают упражнение, если вы спросите, кто ты, он не может сказать. Он еще должен войти в свое тело. Поэтому вот эти последние упражнения, они для того, чтобы я вошло в тело. Они когда упражняются, я уходит. Отторжение происходит. Сознательная часть и от несознательного. И последнее упражнение всегда к тому, чтобы это тело, это я вошло в тело. И тогда уже он скажет, кто он, так и память возвращается. Также мы должны представить, что, дорогие мои, я всегда говорил так, что вы можете, вы меня простите, я так хочу прямо с вами поговорить с вами. Представьте, дорогие мои, хотя бы на секунду представьте, что вы находитесь рядом с Солнцем. Солнцем. Но буквально в смысле. Не художественно представьте, непосредственно. Вот Солнце, вот это колоссальное космическое тело, светящее тело, там миллион градусов, и вы рядом находитесь. Что с вами будет? Вы что, сохраните свое сознание? Вы можете это сказать? Нет, дорогие мои, то же самое случилось с учениками. Они находились рядом с тем существом, которое больше, чем это Солнце. Поэтому, когда спрашивают, он не знает, кто, я был или не был. Я не знаю. Он не понимает вопроса. И так все ученики. Почему они разбежались? Потому что сознание потеряли они все. Они все были в духовных мирах перешли. У них было сомнамбулическое состояние. Эфирное тело ушло, астральное тело ушло. Я ушло. Потому что они находились 3 года рядом с солнечным существом. В буквальном смысле, дорогие мои. Если вот, когда люди слушали лекции доктора, они, большая часть людей, они выходили из сознания и падали без сознания. Они не выдерживали эти лекции. Потому что там говорил высочайшая индивидуальность, а когда Бог говорит, это, знаете, конкретно надо представить, что рядом находились, они там долго находились, они все потеряли равновесие. И в кульминации не только Петр. Это когда Петру говорят, это всем говорят, обычно мне об этом всегда говорили, да, что это не только Петру говорится, это вообще к человечеству обращается. Когда они находились рядом с Господом, дорогие мои, вы когда мне говорите, это все же такая большая абстрактность. Весь звездный мир им сотворен. Вот это могущество, космическое могущество, рядом с тобой находится. Как вы будете себя чувствовать нормальным образом? Поэтому, когда Иоанн говорит, ему должно расти, а мне умоляться, вот начинается его отход. Он уходит уже, его я. Поэтому, когда спрашивают, ты пророк? А он уже знал, что он пророк. Он мог не знать, что он Илия в прошлой жизни. Это он мог не знать. Но он, то, что он пророк, то, что он пророчествует, вот Агнец Божий приходит. Я должен приготовить им. Это же он знал. А отвлекается от этого. Так что же мне сказать, кто вы, фарисеи, когда говорят, а что нам сказать в Иерусалиме фарисеям, главным священным служителям? Кто ты? А что он говорит? Я глаз вопиющего в пустыне. Он находится уже в пустыне совершенно, душевно. И вот видите, как сходится все, когда мы смотрим это эзотерически. Когда смотрим, мы тогда уже можем прочесть вот эти трудные места. Это очень трудные места. Если уже действительно, так, серьезно посмотрите, что же Иоанн говорит, как он отрицает самого себя. А там трудные процессы, очень трудные процессы. Спящего человека спросите, кто ты? Скажет, он ничего не скажет. Сомнабула спросите, кто? Он ничего не может сказать. Это если сомнабул не может говорить. Да рядом с Господом были, дорогие мои. Они переживали духовный мир, переживали космические священия. У них, по-человечески говоря, не все было в порядке. Это очень легко мы должны понять, дорогие мои. Да. Вот это немного маленькое такое вступление, а потом позвольте уже пройти действительно вот эти несколько периодов человека, человеческой жизни, как он живет в духовных мирах, и здесь какие закономерности существуют, и потом вы постепенно, вы сами догадаетесь, и сами получите, сами скажете, у вас будут появиться и ответы на те места, на самые трудные места. Филангел. И с этим как раз связано то, что после смерти человек, проходя панораму своей жизни, проходя обратный обзор своей ночной жизни, я так коротко говорю, при желании, да я могу еще детальнее, но это вы прочтете сами, восходит в духовный мир. Здесь самое важное как раз то, что в каком возрасте человек отходит в духовный мир? Если он отходит, когда ему, например, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 и так далее, да, все это имеет значение для его духовной жизни. Как он там живет? Что он поднял в духовный мир? Когда совсем молодые существа, вот как на войнах, там, убивают людей, да, сколько людей отходят, да, молодые совсем, 20, 23, 25. Почему все это происходит? Это же факт, дорогие мои, это кто может это отрицать. Войны были и римские, там, походы, средневековые, всегда были эти войны, да, и во время Кришны и так далее, все. Что это такое, дорогие мои? Здесь, это так сложно все подготовлено, и сразу разрешится потом вопрос. Я хочу поставить такой вопрос. Как догнать отставшего человека? Вот человек отстал в эволюцию. Как их догнать ему? Как пройти быстро все это? Существует только один метод для того, чтобы человек догнал бы свое развитие, если он отстал. Такой человек уже в духовных мирах программирует свою жизнь на Земле таким образом, чтобы он скорее отошел бы, как только воплотился. Пришел через 10 лет уход. Пришел через 20 лет уход. И тем самым он в следующей инкарнации догоняет эволюции и восполняет все то, что он пропустил по разным причинам. Например, берется всегда такой пример, что человек отошел 26 лет, 25 лет.
следующей жизни, именно в этом возрасте, с ним происходят большие превращения. Огромные превращения. Вот жил так, начинает жить совсем по-другому. Это внешняя причина, внешнее доказательство того, что в прошлой жизни он отошел молодым человеком именно в том возрасте, когда у него здесь совершаются вот такие огромные перемены в жизни. И это всегда связано с тем, что человек отстал в революции. И для того, чтобы догнать все это, все, что происходит? Все те силы, которые он должен был растратить, он это сохраняет и перебрасывает в следующую жизнь. Так происходит всегда. Но это одна часть истины. Вторая часть – как помочь человечеству. Знаете, здесь один нюанс мы должны учесть, дорогие мои. Человек на земле, даже верующий человек, все это расценивает с точки зрения ценности земной жизни. Он цепляется очень за земную жизнь. Поэтому все мысли так. Даже вот те вопросы, почему первый Гетеанум не смог предупредить доктора, это все земные ценности. И также, когда человек молодым уходит, это с точки зрения земли, конечно, большая трагедия для близких, для родителей. Но с духовной точки зрения, это великие жертвы для того, чтобы человечеству помочь. Чтобы человечество могло перейти новые рубиконы, новые преграды, новые рубежи, все это перейти. Для этого человечество, часть человечества жертвует собой. И все эти войны как раз потому ведутся, что очень многие молодые жизни отходят и возносят очень большие космические силы, неистраченные эфирные астральные силы, неистраченные я-существо, это все возносится. Но здесь есть одно великое «но», если это не знать, тогда все нарушится. А что именно? Вот молодые умирают, и эта огромная сила, эфирная, астральная сила и физическая неистраченная сила восходит в духовных мирах. С другой стороны, если на земле не будет тех людей, которые смогут постичь истину, вся эта огромная сила переходит во власти Люцифера в реальность. Поэтому, с одной стороны, жертва, а с другой стороны, на земле еще правильное постижение. Это правильное постижение восходит постепенно, эта сила восходит в духовных мирах. И истина, то есть правда, правильные мысли, истина и огромная сила объединяются, и духовные существа тогда находят правильный путь для развития человечества. Иначе вся эта сила переходит во власть Аримана. А оттуда и разрушение, которое мы терпим. Там разные эти стихийные бедствия, которые на вами сейчас все посетили. Да, и да, не только у вас это там Спитар, огромные в Америке, в России огромные бедствия пошли, да? Это все силы, которые не были переданы положительным духовным существам, которые являются водителями человечества. Поэтому мир развивается очень сложными курсами. Это не так просто все объяснить. В Евангелии есть один расчет такой, избиение младенцев. Кто это может объяснить? Без того, что происходит в духовных мирах, что происходит на земле, если мы это не знаем, мы никогда не сможем получить правильный ответ на все это. Я пока очень мало сказал относительно вопроса, постепенно я восполню все это надо. Там такие глубины, что сегодня мне удастся это, наверное, сказать. Дорогие мои, вот я в прошлый раз сказал одну великую действительную мысль, хочу я продолжить, закончить вернее, и показать, а где это в Евангелии. Вот опять я никак не могу пока оторваться от Евангелия. Это очень важно. Я всегда говорю, когда какая-либо такая важная мысль, она должна всегда находиться в Евангелии, действительно так. Вот хотя бы вот этот момент, избиение младенцев, это просто одна фраза. Одна ситуация, а за этим скрывается весь космический ход, как развивается человечество. И вот сейчас мы это все свяжем вместе, и получится у нас очень сложная картина. Что я имею в виду, это то, что когда человек отходит в духовных мирах, он должен вознести истину.
Они сказали, что на земле человек, когда познает, вот нет, я это другое хочу сказать. Например, человек не. Например, человек чувствует огромную ненависть к кому-либо. Да? Это чувство в имагинации дает безобразный образ. Разными гримасами, разными этими страшными образами. Не знаю, сказали это уже, да? Следующая сфера, сфера инспирации. Это неположительное качество в духовном мире, в мире, в плане инспирации звучит, да? Мы сказали об этом, что инспирация – это звучание духовного мира. Там звучит скрежет и что-то страшное, которое вносит диссонанс в космическую гармонию, в космическую музыку. И поэтому звучанию ангельских существ узнают, что там человек не помыслил добродетельное. А следующая ступень, мы сказали, это мир интуиции, что там это все оказывается существо. Неположительное существо, там будет люциферское, армянское, двоеписательное, все равно, вот это существо инспирирует этого человека. Значит, в конце стоит существо, которое мы называем дьявол, или айман, сатана, или какое-нибудь плохое существо. Да? Но все равно, собирается все же в люцифере и армяне. Эти негативные существа, так? Значит, когда мы что-либо здесь неморальное почувствовали, вот случилось беда с человеком, как я это воспринимаю? Это мы проходим испытания. Каждый раз мы проходим испытания. Каждый день у нас есть испытания, если мы внимательны к себе. Как мы восприняли беду человека? Радуемся или страдаем? Боль у нас остается от этого. Или злорадство. Это ваше испытание. Злорадство, значит, в имагинации это отвратительные образы, мерзость это все, в инспирации это звучание плохое, негативное. Простите меня, но не только звучание. Вы меня простите, но я правду говорю, то есть это и запах, отвратительный запах. Когда Франциск Ассизский или Серафим Саровский молятся, там удивительный аромат состоится. Я так примерно говорю. Это можно сказать и о простом человеке, когда простой человек действительно из сердца молится, когда у него все чисто, отношения находит эти мгновения своей души, когда он может правильно отнестись, да, к духовному миру, тогда создается не только прекрасное звучание, но и удивительный аромат. Если вы читали «Цветочки» Франциска Ассизского, вы там это встретите, между прочим. И дальше, это, то есть выше, там уже непосредственно все это превращается в существо. Поэтому он сказал, вы курите, за этим стоит чертенок, у которого вы в плену, и который всегда радуется, а ты у меня в плену. Существо, а до него мы проходим образы, звучание, и потом приходим к существу. Вот я сказал за духовной наукой, а ну скажите, где это в Евангелии? А в Евангелии это есть. Вот так и надо читать Евангелие. Но без духовной науки вы не сможете так прочесть. Вспоминай, люди, вспоминай. Не вспомнишь. Вот думай, где. Трудно. Вот вы читали это Евангелие. А сейчас я вам скажу, а это место я знаю. Оказывается, это вот что значит. 8 глава Евангелия от Иоанна, 44 стих. Это звучит так, дорогие мои. Ну, уже для вас станет совершенно все ясно. Мы сказали о недобродетельном качестве, да? Но все это в конце концов можно суммировать, а? Скажи, там надо. Это 8 глава, но до 44 стиха. Это где-то 33 стих. 32, да, это 33 стих. А у нас 44 стих звучит. Ладно, да. Я что хочу сказать, дорогие мои? Разве злорадство это не ложь? По сути. Это же неправда. То есть это не должно быть таким, да? Разве зависть это тоже ведь нехорошее качество? То есть, а в конце концов это же ложь. Это ложное состояние души. Согласитесь, нет? Это ложное состояние души. Значит, что он сказал? Скажем, в общем, это ложь. Отец ваш, лжец и сатана, прямо говорит. То есть, за этим качеством лжи стоит прямо существо. Это есть 8 глава 44 стиха.
Когда он иудеям говорит, вы думаете, что ваш Бог это Бог Авраама? Нет, ошибаетесь. Я с вами словно говорю, там по тексту вспомните. Отец ваш, дьявол, лжец. Эта ложь возводится к существу. Вот и так сходится Евангелие духовной науки. Поэтому мы должны знать, что за каждым неприятным качеством, недобродетельным, неморальным качеством всегда стоят существа. А до существ, когда мы назовем его прямо уже Люцифером или Ариманом, до этого существуют эти образы. Но эти образы совершенно реальны, так же, как реальна любая форма. И опять еще один нюанс, и пойду дальше. А откуда все это взялось? Я сказал, от небесной иерархии, когда человек живет в сфере имагинации, в сфере инспирации живет, потом в сфере интуиции. Да, но откуда все это? Это все от Святой Троицы. Святой Дух – это образ. Сын – это звучание. Помогу вам, извините, вначале было слово, слово же звучит. И потом есть интуиция – это Отец. Святой Дух – Сын и Отец, поэтому говорят, Бог Троицу любит. Все по Троице идет. Все. Небесная иерархия состоит из третьей, второй и первой иерархии. И Святой Дух – это лоно всех образов. Поэтому и существует образная сфера, которую мы называем имагинация. Имагинация, в сущности, черпает свою силу из Святого Духа. Все звучание идет от логоса, то есть от слова. Это Сын. Сила и воля, и уже существо, потом это все связано вместе, да, это уже лам Отца. И в сущности это все идет от Троицы. Поэтому, когда мы говорим имагинации, инспирации, интуиции, это все преломление Троицы. И так живет человек в духовных мирах, так живет человек и во сне. И вообще все на земле так происходит. Например, один раз мы приходим и развиваем больше имагинацию. То есть образное мышление. Второй раз мы приходим, мы строим свою жизнь так, чтобы прошли бы более сферу инспирации. Потом в третьей жизни мы проводим так, что больше воля человека участвует, чем там. То есть активность жизни, волевая часть впереди находится и так далее. Да? И еще один скрытый великий закон, в котором мы все живем, дорогие мои. Мы можем сказать, что ну откуда эта злость, откуда эта вот ненависть, откуда этот холод душевный. Это все от духовного мира. Из духовного мира течет космический холод и космическая ненависть. Из духовного мира течет. Это об этом уже Гераклит говорил. 8 век до нашей эры. 7 век, да, 7-й, 8 век до нашей эры. Гераклит, великий Гераклит. Его называли Гераклит Темный. Потому что непонятно было, что он говорил. Потом это темно все было в реальном деле, не посвящен. Да? Из космоса течет великий холод и великий ненависть. Но все эти качества текут для нашего физического тела. И из космоса течет к нам космическая любовь и космическая теплота для нашей души. Здесь, на Земле, человек это перемешивает. Откуда это зло? Мы должны этот холод и ненависть принять для физического тела. Тогда все гармонично развивается потом. Но это очень сложная тема, вы меня простите, дорогие мои, извините. Но. Чтобы объяснить, почему для физического тела идет холод, я могу только мелко так вот напомнить вам, что физическое тело – это, в сущности, творчество Люцифера и Аримана. И этот холод, космический холод и ненависть идет, течет как раз в физическом теле. А для души нашей, для души человеческой, течет к нам любовь космическая, космическая любовь и космическая теплота. Но здесь мы ради своего эгоизма, ради душевной такой безгармонии, мы это все смешиваем. Отсюда у нас происходят все эти бедствия. А когда мы правильно распределяем все эти космические силы, тогда создается гармония. Для физического своя пища, для душевного своя пища. Вот это мы не должны смешивать. Тогда происходит все нормально. А когда здесь все это ненормально, посмотрим, как происходит в духовных мирах тогда жизнь. Мы должны назвать три качества. Я хотел бы очень, чтобы вы запомнили эти три качества особенно сильно, потому что это очень глубоко вразумляет. Это большое назидательное слово, дорогие мои. Три качества, когда человек проходит врата света и живет в духовных мирах. Что он? Дорогие мои, я говорил, и вы часто встретились со словом «мораль», можно проповедовать, но не принимать реальную форму и в душе, и вообще в жизни. Мораль надо обосновывать. Тогда это доходит до сердца, и потом человек потом постепенно старается это все реализовать и перенести в реальность. А то, что он сказал, не должно быть добрым, не воровать, не зависеть, это все легко. Мы должны обосновать мораль. Мы должны показать, что происходит конкретно в душах, когда они проходят врата смерти. Что там происходит, потому что когда мы здесь на земле неправильно мыслим, чувствуем волю. И вот эти три качества я сегодня хотел бы обязательно, хорошо, что я это помню, чтобы не перенести на следующий эпизод. Вообще, дорогие мои, мы должны знать одно очень хорошо, что чем больше благорасположения мы принесем на лекцию, чем больше мы насыщены духовной пищей, вот если вы читаете в течение недели, если правильно все, это доброе расположение, когда вы приносите, создается возможность все глубже и серьезнее касаться всех этих вопросов духовных. Надо же войти в океан, не только у берега там находиться, да, надо и войти в глубину. Ну, сейчас сегодня мы попробуем вот сказать, человек в духовных мирах переживает то, что мы называем чистилище. Ну, к сожалению, православие не принимает эти понятия, но в католическом это точно есть, потому и там Данте говорит о ад, чистилище и рай, да, чистилище. Что происходит там? Какие три качества переживает в основном? В основном, я говорю, эти три качества переживает человек, все люди переживают, и это есть три основные переживания души после смерти в чистилище. Первое. То, что на земле человек совершил, исходя из земного сознания, все это есть огонь духовный мир. Все это жжет человека. Переживание, все наши чувства, которые удовлетворены на земле, удовлетворение, я говорю, все это вызывает жжение, все это жжет очень сильно. И это есть жизнь в огне. Это есть чистилище. Все те чувства, помыслы, валения, которые мы не смогли осуществить, но мы хотели это осуществить на земле. Глаз куда бегает, да? Желание много очень, все, да, и все. Все, но не смогли осуществить, но хотели, но не смогли осуществить, так? Все это вызывает в духовном мире великий холод. Мерзнет человек от всех тех переживаний, которые он не смог, но хотел совершить. Сколько желаний мы хотели исполнить, сколько желаний. Но они остались неосуществимыми, да? Все это вызывает у нас мороз, холод, и это все как лед для нашей душевной жизни, когда мы проходим чистилище. Я опять хочу говорить, когда мы проходим чистилище. И третье чувство. То, что мы могли совершить хорошее, но не смогли осуществить по каким-либо причинам, все равно. Это все вызывает у нас большую боль. Вот эти три основные качества, которые, если человек действительно идеалист, если он верит, что есть духовный мир, если он верит, что живет после смерти в духовных мирах и проходит не только ад, но и чистилище, и потом рай поднимается, он должен знать, что он проходит чистилище, эти три великие переживания. Сожалеет глубоко и большая боль от того, что он мог хорошее совершить и не совершил. Это глубокое сострадание. А все то, что он испытал, это все жжет его. Это потому и один человек в духовных мирах, вот прошли два человека одновременно, да? Сколько людей проходят одновременно, да, братья?
Ему холодно, ему жарко. Ему жарко, ему холодно. Одновременно. Потому что там каждый человек проходит личное, индивидуальное чистилище. Видишь, ему жарко очень, а тебе холодно. И наоборот. Поэтому мы должны помнить эти три великие переживания. Они действительно великие, назидательные. Тогда мы что-то еще стараемся лучше устроить свою земную жизнь и правильно это все осмыслить. В духовном мире еще есть одно великое переживание, о котором я сказал, что когда молодые уходят, возносят энергии большие. Но когда мы здесь постигаем истину, в инспиративном мире это молитвенная песня. Когда вы, например, слышите или читаете, что вот сон ангелов или сон святых поют великую песню, ну, вспомните Апокалипсис, 14 глава. Когда на гусле 24 старца поют, и все сон святых поют, это песня святости, то есть это песня от ознания истины. Здесь познаем истину, там это молитвенная песня. Это молитвенная песня, то есть истина, но в плане инспирации это звучит, правильно? А вещи это уже добрые существа. Потому что все равно мы должны возойти в существа. Конец это всегда существо. Поэтому ложь – дело. Добро – Бог. Добро – Серафим. Добро – Херувим. Итак, все существа в соотношении. За алкоголем, за сигаретами, за всеми этими, то стоит существо. Но это ступень интуиции. До этого это страшно скрежет. Страшно. Если бы вы слышали расстроенные эти инструменты, это было бы симфония, да, симфонический оркестр. Когда все расстроено, это все вместе звучит. Это ужас. Ужас ложь в духовных мирах. И мерзость, и запах, и звучание, и все это. Это истина, дорогие мои. А когда мы здесь познаем правильную, когда мы здесь познаем, что есть действительно истина, духовный мир все прекрасно течет. И когда все это прекрасно течет и соединяется с теми душами, которые поднялись в духовных мирах, вот эта огромная сила, сохраненная, соединенная с этим прекрасным звучанием, это дает возможность добрым духовным существам правильно провести дальше эволюцию человечества. А когда нет этой правды на земле, поэтому говорится, если хотя бы 7 человек, вот у нас много здесь, больше, чем 7 человек, когда 7 человек постигают истину, но от себя постигают истину, для духовных миров это уже достаточная сила, чтобы вести человечество. Поэтому говорится Иову, если один человек хотя бы там был бы святой, я спас бы этот город. Найди. Он обошел там, вперед 10 должен был найти. Потом 5 он должен был. Потом одного, и одного тоже не было. Тогда погиб этот город. Великие луки сохраняются, если здесь 3 человека. Вот так, вот, достаточно. Это всегда так, дорогие мои. Это будет в Петербурге, это будет в других городах, в Пскове или там. Если есть маленький очаг правды, это уже для водительства, уже та сила, через которую соединяется истина, соединяются эти жертвы человеческие. Очень многие молодые люди, когда отходят, они все поднимают эту великую силу. Не только для себя. В следующей жизни они приходят непременно великими открывателями, великими учеными, великими композиторами, великими людьми. Отсюда и Пушкин, дорогие мои. В прошлой жизни Пушкин не был, о, какой мудрец. Нет, дорогие мои. А когда он отошел? Тоже молодым. Вот так и не получается. А Лермонтов тоже молодым отошел. Есенин тоже молодым отошел. Маяковский тоже молодым отошел. Все эти силы сохраняются. Отсюда вы уже постепенно получаете ответ, да? Немного получаете ответ. Почему отсекновение головы все время Иоанна Крестителя? Бил Илией, отрубили голову молодым. Пришел опять, а Рафаэль жил опять молодым. Вот почему это молодые силы нужны для водительства. В духовных мирах это не трагедия. Вы знаете, когда очень глупый атеист, не верующий ни во что, когда он проходит в духовных мирах, он ждет, когда этот сон прекратится. Он думает, что все то, что он видит, это сон. Почему? Потому что все то, что он на земле мыслил как атеист,
Это кошмар там, духовный. И ждет, когда этот кошмар рассеется и не рассеивается. В этом кошмаре, который он пронес, в этом кошмаре он живет. Ему кажется, что это сновидение. И когда закончится, не кончится этот кошмар. Когда он проходит одну треть своей жизни, тогда заканчивается. Но когда идеалист проходит в духовных мирах, он скорее освобождается от всех земных тяжестей, и одна треть для него совсем по-другому течет, чем для материалиста, который очень сильно был прикреплен к земле. Он когда отходит, он очень долго живет в чистилище, очень-очень долго, для него это целая вечность. Он не может оторваться, ему нужно большое время, чтобы он оторвался от этого кошмара. И потому что это его мир. Он создает все эти кошмарные мысли, кошмарную имагинацию, кошмарное звучание симфонии и кошмарные существа. Это все он должен пройти. Мы все проходим имагинацию, инспирацию, интуицию. Все это реально. Так же реально, как вы слушаете Бетховена 9-ю симфонию. Это же реально. Ну, крестьянин обычно говорит, ну а где, ну как потрогать, что это дает? Почему это великая ценность? Ну, это так, непонимание, да? Но это, тем не менее, для нас правильная мысль – это реальность. И в духовных мирах это имеет великую ценность, и через это происходит, через это проходит как раз и великое водительство. Так? И поэтому, когда все это возносится правильно, духовные существа правильно продвигают эволюцию, как я это сказал. Все эти великие жертвы с духовной точки зрения – это совсем другое. С физического, конечно, это большое страдание, большая боль, большая трагедия. Никак не ты не утешишь человека, который прошел все через это, да? Но с духовной точки зрения, это все жертвенные существа. Жертвуют они ради человечества. А теперь постепенно я смогу перейти к тому, и сами убедитесь, как трудно объяснить как раз те места, которые требуют большого знание, конкретного знания, что происходит в духовных мирах. Это именно то, что избиение младенцев там подчеркивается, и это имеет большое значение. От 2 лет и ниже. Вот это имеет значение. От 2 лет ниже. Почему 2 лет и ниже? Разве Ирод не мог уничтожить 6-месячных всех? Он же искал наследника своего престола, да? Так же, по тексту, это же по тексту. Я еще добавляю к этому такой неразумный поступок от мудрецов. Когда 3 мудреца вошли в город, зачем они кричали? Где царь иудейский? Поклониться. Почему они не раздражили Ирода? Ирод убоялся, что родился наследник престола. Если они мудрецы, они могли бы сказать, ну где, или просто сами нашли бы дорогу. Они кричат, где царь иудейский, вот царь родился, я ему покажу. И убивай всех. А потом можно было уже 1-летних убить. Зачем так чёркать? 2 и ниже. Вот где тайна. А мы читаем это просто, ну прошли, 2 лет от ниже, ну и что, ну прошли дальше и все. А это все имеет великое значение. И какое это значение имеет? 18-я, 19-я глава, ну прочти, что там написано. Евангелие от Матфея, дорогие мои. Там двухгодичные младенцы совсем. И в конце что говорит Господь? Когда приводят маленьких, что он говорит? Принимающий их. Принимает меня. Вот где связь. Эту связь трудно найти, дорогие мои. Это не то, что я нашел, не то. Нет, это из духовного духа все соединяется. Мы должны знать такую простую истину. Еще я, 18 глава, 3 стих, еще я к этому присоединю, чтобы это было еще ярче. Что именно там говорится? Если не обратитесь и не станете как дети, не войдете в Царство Божие. Опять указание на то, что младенец что-то из себя представляет такое важное, которое говорится, если не станете как дети, не войдете в Царство Божие.
Если не принимаете детей, то не принимайте меня. Все это вместе собрать, у нас получится уже действительно ответ приблизительно, и к этому должно присоединить то, что я сказал. От 2 лет и ниже. Здесь духовная наука говорит. Когда ребенок рождается, когда он только-только пришел из духовных миров, до трех лет, ребенок носитель божественной истины, носитель божественного Я существа. Потому и Господь был на земле только 3 года. От 30 до 33. Это тоже показатель о младенчестве. Младенчество души ребенка. 3 года. Все люди, все человеки сохраняют божественное Я. Все они сверхгениальны. И мы неправильным воспитанием все это перегораем, и остается потом простой обыватель, ничего не понимающий, плюски, ничего атеист. Почему? Эти 3 года мы не смогли сохранить. Поэтому вадовская школа должна обеспечить правильное развитие до 3 лет, до 7, до 14, потом уже так и сайт, после 14. 3 года! Что за это число? В течение 3 лет дитя носит божественное Я. И Господь говорит, и особенно это у Эмиль Блока уже очень, как вам сказать, совершенно точно там указано. Если не принимаете дитя, то мое Я вы не можете принять. Вот там так звучит это место. Но все же можно прочесть в каноническом, если не принимаете детей, как самых так, ангельских чисел, вы меня не принимаете. А сам он прожил на земле 3 года, опять это божественное. За 3 года он есть, является естественным носителем божественного Я. Что входит в человечество с пришествием Христа? Ну, сегодня тяжелая тема получилась, но ничего, надо преодолеть как-то, дорогие мои. Что есть Ветхий Завет? Что есть христианство? Новый Завет. Это великий рубеж. Человечество не может перейти это своими силами. Что именно? До Христа в сущности, мы, конечно, можем еще сказать как по-другому, но в сущности человечество не имело своего Я-существа. Я-то было в человеке, но из Я человек ничего не делал. Потому что не было времени. Я немного было, немного просвечивалось, но от Я человек не действовал. Обычно человек действовал от физического, эфирного и астрального тела. Физическое, эфирное и астральное тело – это весь. Когда начинается Христова эпоха, Христос приносит Я-существо. Это совершенно непонятное для Ветхого Завета. Ветхий Завет – это не иудейский народ. Ветхий Завет, весь народ, до все человечество до 1-го столетия. Это есть Ветхий Завет вообще. Так мы должны понимать. Да, это слово. Согласимся с этим. Поэтому человек на рубеже 1-го века сталкивается с чем-то непонятным. Приходит существо, которое говорит, самое главное, я существо. И Евангелие от Иоанна особенно, потому что это же Евангелие, а я существо. И вот здесь нам легче воспринять, почему Евангелие от Матфея 28 глав. Это физическое тело 7 лет, эфирное тело 7 лет, астральное тело 7 лет и я существо 7 лет. 28 глав. Это никто не сможет объяснить без духовной науки. Невозможно это объяснить, дорогие мои. Евангелие от Иоанна 21. Почему? Потому что Иоанна в Евангелии прошел, то есть это Лазарь, который восстал от смерти, он не имеет в виду физическое тело, он начинает прямо с эфирного, астрального и я-существа. Потом 21. 7, 7 и 7. А объяснить, почему от Марка 16 и почему от Луки 24, это уже трудно, извините, просить, дорогие мои, я вас очень прошу.
Это труднее нам было объяснить, поэтому это в дальнейшем, наверное, мы сможем это разъяснить. Но физическое и я, Евангелие физического тела, и Евангелие я существа уже легко понять, да? Поэтому Евангелие от Иоанна особенно подчеркивает я существо, и там потому звучат 7 раз я есть. 6 глава, я есть хлеб жизни. Если вы хотите понять, что такое причастие, вы должны внимательно прочесть 6 главу с начала до конца. Там все слова указаны на причастие, ради причастия там сказано. Когда иудеи говорят, подавай нам этот хлеб, я есть хлеб жизни, говорит. И мы должны понять, что такое причастие. Причастие есть его я принять, а не хлеб кушать. Дорогие мои, мы должны преодолеть материализм души. Что такое причастие? Причастие есть символ того, что некогда мы должны принять я существо Христа. Это есть хлеб. Хлеб насущный, отца просите, о каком хлебе просите? Это же материализм, если вы просите о хлебе насущном таком материальном. Хлеб есть только Христос. Только Христос есть хлеб. Поэтому, когда вы подаете хлеб, вы должны сознавать, что это, простите, но это бутафория. Это камень вы подаете, но подразумеваете я существо Христа. Именно я существо Христа. Поэтому он говорит, я есть хлеб жизни. Мы должны прочесть это по-другому. То есть, мы должны прочесть так. Христос есть хлеб жизни. Но по-другому надо прочесть. Я существо каждого человека, есть хлеб жизни. Тогда мы правильно понимаем. Почему? Дорогие мои, ну, во-первых, я всегда заканчиваю наши беседы словами великого Павла. Не я, но Христос в этом я. Это Христос есть я, наше я. Наше истинное я – это Христос. Поэтому мы правильно говорим, не земное я, но Христос. Христово я во мне. Это правильно понимаю. Поэтому я существо есть Христос. Откуда у нас есть наше я? Прямо ответим, дорогие мои. Земное я – это от Люцифера и от господина Аримана. Это земное я. Вот этим земным я мы все живем на земле. Не сознавая, что мы, как употребляя мир чувственного духа, это, я сказал, это великая книга, дорогие мои. В 5 главе что говорится там? На земле ходящий человек есть бродящий Люцифер Ариман. Вот как трудно самопознание. Мы так блаженно живем на земле своим земным я, и так спокойны, и совсем не думаем о том, как это смотрится из духовных миров. Наше земное я – это приходящее я. Вечное я не может быть приходящим, дорогие мои. Это же легко согласиться с этим. Вечное я не может уснуть и не знать себя. Это приходящее я засыпает, приходящее я просыпается, и это есть отсвет от великого я, источник которого есть Христос. Поэтому я существо, истинное наше я существо взято от великого океана любви Христа. Величайший океан, космический океан любви Христа, и из этого океана бьется я существо Христа и постепенно взращивается в человеке. И когда это постепенно взращивается, становится его царство. Поэтому мы должны знать, что Евангелие от Иоанна – это Евангелие «Я есть». «Я есть» не только Христос, но вообще «Я». Потому что «Я есть» и есть Христос. Это будет наше вечное «Я», взятое от Христа. Поэтому что мы скажем? «Я есть свет». Совершенно верно. «Я существо» есть свет человека. «Я существо» есть хлеб жизни. «Я существо» есть воскресение жизни. И так далее по тексту, да? 7 раз звучит «Я есть» и заканчивается «Я есть в истине виноградная лоза». То есть это «Я существо» есть самое главное. Евангелист Иоанн получил самое высокое посвящение. Говорит о «Я существо». Поэтому там 20 таких глав, да? Чисто это. 7. Посмотрите, дорогие мои, еще один аргумент хочу привести, это не только из чисто духовной науки. Первые 7 глав эфирные темы. Как заканчивается 7 глава? Там говорится, кто жаждет, иди ко мне и пей. Пить – это всегда эфирный стих. 7 глава заканчивается. Следующая семерка. А следующая? Прямо 15 глава говорит, я здесь, от я начинается. Никто не может, вот если вы поставите вопрос, почему начинается 15 глава Евангелия от Иоанна, я есть истинная виноградная, от я прямо начинается. Почему? Это уже третья синога, которая говорит о я существе, начинается от я прямо. Посмотрите, как написано Евангелие от Иоанна. Какая композиция. Все эзотерично можно, все эзотерично можно совершенно правильно прочесть. Вот общую композицию прочесть. И когда фарисей говорит, Иоанново крещение откуда было? От Бога или от человека? Фарисеи должны были ответить. Евангелие, это Иоанн Креститель крестил. От физического эфирного астрального тела. Там не было я существа. И они должны были сказать «от Отца». Потому что до первого века это был век Отца. Но не в том прямом смысле, как мы говорим о Святом Троице. Там были божественные иерархические существа, но которые воспринимались человеческой психикой как Отец. Они все называли Отец. Да и вы сейчас тоже говорите Отец. Бог знает все. Вот я по улице прохожу, там две женщины говорили, Бог видит все. Я хотел ставить вопрос, это ангел видит все. Ну, конечно, человеческие дела разбираются ангелами, а не Богом. Но вот это простонародье, когда говорится Бог и Отец, когда говорится, это, конечно, это восприятие, это психики человека восприятие как Отец. Но в сущности это иерархическое существо. Но до первого столетия было время Отца. Вы мне скажете, а где это написано? Знаете, вы мне простите, из-за того, что я текст, особенно Евангелие от Ивана, хорошо, ну, наизусть знаю, что бы я ни сказал, я всегда вижу евангельский текст. Поэтому вот сразу я сказал, что сейчас я хочу, даже вот Наталья мне тут раз это место хотела спросить, а как это, что это значит? Как написано в 6 главе Евангелия от Ивана? Что там написано? Всякий наученный Богом приходит ко мне, наученный Отцом, потому что это время Отца. До Христа это время Отца считается в общей сложности. Но не в том прямом смысле, что Отец, мне это сказали, да, это невесно. Но восприятие было, что править миром, ветхим миром правит Отец. Для евреев это было Яхве. Для греков это был Зевс. Для египтян это было Бог Ра. Потом для халдеев это было Бог Ану, Анушка отсюда слово, Аня. И так далее. Ну, сейчас же он исчезает. Для Персии Аурамаздау, для Индии это было семь риши. Семь риши. Ну, семь риши это семь святых, то есть, на нашем языке, да? И когда, простите за это маленькое отклонение, когда в компьютере внесли это слово, древнеиндийская культура правили семь риши. И компьютер, там же есть такой этот, компьютер отвечает, а может быть... Он же, когда что-то неправильно, компьютер всегда отвечает. Вот вы неправильно слово записали, компьютер говорит неправильно. А может быть так? И компьютер говорит, а может быть семь грищ? Вы же не знаете это слово, грищ. Может быть семь грищ? Там написано семь грищ. Компьютер говорит, ты ошибаешься, слушай, семь грищ надо назвать. И возвращаясь к нашему святому вопросу, дорогие мои, это я хочу сказать, что фарисеи должны были ответить, что Иоанн Креститель крестит во имя Отца. Это крещение от Бога. А если перевести это, то мы должны сказать, как было, как происходило водительство человечества через физическое эфирное астральное. Человечество не знало «я существо», «я приходит с Христом», дорогие мои. Почему в Индии не могут принять Христа? Они живут в физическом, эфирном и астральном теле. Это их религия. Все религии до первого столетия были религией физического, эфирного, астрального тела. Я существо приносит, и это есть новое нечто.
посланец Бога Отца приносит нечто новое. Что новое вошло в человечество? То, что в Евангелии от Иоанна звучит 7 раз «Я есть». Мы должны были понять, что Христос приносит наше «Я» Божественное. Когда говорит «Я и Отец одно», мы должны прочесть «Христос и Отец одно», но наше «Я» Божественное и Отец одно. Вот это и правильное чтение. Но когда? Когда мы пройдем все эти великие эволюции, тогда мы можем сказать «Я и Христос одно», тогда мы уже присоединяем Евангелие от Иоанна, говорим, никто не приходит к Отцу, как только через «Я Христа». Значит, к Отцу приходят все, но только через «Я Христа». И поэтому, когда фарисеи не могут ответить, Христос им не дает ответ. А ответ заключается в этом. Вы должны догадаться, что Иоанново крещение происходит через эфирно-физическое и астральное тело. А я какой властью это делаю? Я делаю властью «Я» существа, которое для вас ново, но вы лицо неба узнаете, а в чем суть времени вы не можете познать. Здесь именно подразумевается то новое, которое Христос приносит. Это новое есть «Я» сущность. «Я» сущность, фарисеи теряются, что такое «Я» сущность? Они ничего не понимают, что такое. Они знают эфирно-астральное посвящение, да, это они знают. Но через «Я» существо, это было для них новое, и чтобы перейти этот рубеж, не только фарисеям, но вообще человечеству, нужны были великие жертвы. Какой жертвы? От 2 лет и ниже. То есть там, где «Я» сконцентрирован. Для принятия человечеством «Я» сущности, молодые души все жертвуют. Что жертвуют? «Я» сущность. То есть, от 2 и ниже, даже 3 года, уже больше, уже немного уже старше. Самые молодые силы – «Я». Молодые силы – «Я». Сам Христос 3 года живет. В силе «Я» живет. Посмотрите, какие закономерности, какая сложность, и как мы выходим из этой сложности, вынося истину. Отсюда избиение младенцев. Человечество должно пожертвовать молодыми силами, силами «Я», которые носят только младенцы. Вы, простите меня, мы давно потеряли младенческие силы «Я» Божественного. Потому только посвященные достигают 3-летнего возраста. Если не будете как дети, не войдете в Царство Божие. Посмотрите, все это взаимосвязано. Связываются огромные нити, дорогие мои. Здесь такая мудрость, такая глубина, что потом начинается благоговение перед Евангелием. И мы говорим, какая глубина в Евангелии оказывается. Это же надо прочесть. А прочитать только, будьте мудры, как змеи, не воруй, не это очень, это что, это везде написано, это ничего там. Но вот этот великий рубеж, когда переходит Ветхий Завет, переходит в Новый Завет. Человек, что стоит перед «Я», жертвует всем этим владельцам, они проносят в духовных мирах силы. Для чего? Для того, что те, которые вот-вот сейчас воплощаются, они эти силы убирают и приносят на земле. И принял эти силы младенческие, которые инкарнируются, то есть которые они рождаются, они могут уже осуществить Христово «Я» и воплотить в свое физическое эфирное астральное тело. Вот это великая связь, дорогие мои. Поэтому без подготовки я не мог подойти к этому. И очень хорошо, что вот мы, пройдя 10 лекций, на 11-ю академию, наконец решились на это. Великий подвиг. Это очень сложная тема, поэтому вот мы готовились, значит, очень хорошо, что мы это прошли. Теперь мы уже совсем по-другому знаем, почему там усыновление головы, почему младенцы отходят, почему столько убийств, почему столько молодые силы отходят, чтобы человечество пошло вперед? Иначе человечество застрянет в Ветхом Завете и никак не перешел бы этот рубеж. Поэтому, когда мы говорим, свободная эра наступает, это уже непосредственно «Я» входит. Мы должны ожидать в эпохе души сознательной огромный разгул всей анархии. Абсолютная анархия в разуме. Абсолютная анархия в чувстве, воле, болезни, Борьба всех против всех. Это все принесет свободную эпоху. Свободная эпоха раскрепощит всякого человека, абсолютно всех. И это будет великий разбой, великий разбой. Свободная душа сознательная должна войти в свою атмосферу. Значит, атмосфера должна быть полностью свободной от всех, от всего. И это, конечно, принесет большие бедствия, потому что анархия возойдет в зените. Зените — это 2050-2500 лет. Мы будем уже в кульминации эпохи души сознательной. Это будет действительно большая, великая анархия. Если бы у нас время, посмотрите, потому что я должен сказать, как готовит великий Ариман свою триумфальную инкарнацию. Есть время? Посмотрите, смотрите. Есть время? Потому что это все связано как раз с свободой. Инкарнация Аримана потому и происходит в эпохе души сознательной, в эпохе свободы, потому что это есть дух анархии. Анархия – это его стихия. И когда наступает эпоха свободы, когда уже все, человек полностью начинает чувствовать себя свободным, как хочу, так и живу, да? Это как хочу, наступает уже, это уже эпохально наступает. Значит, он как раз и чувствует, что сейчас пора мне инкарнироваться, и теперь великий его, великий триумфальное его пришествие, потому что как раз это его время. Это с одной стороны, разумеется. С другой стороны, это время я-существа, осуществление, время постичь истину. Поэтому человечество раздваивается. Люди, которые действительно захотят во внешнем мире полную анархию, полное, как хочу, извините за это слово, и малая куча людей, которые захотят постичь истину. И через истину стать свободными. Это. Поэтому познай истину, истина сделает тебя свободным, это сейчас наступает. До этого не было этой свободы в эпохе. Эпоха не дышала свободой. Вот сейчас духи Ахай, духи эпохи вносят в человечество абсолютную свободу. Вот как хотите, так и живите. Но дается, конечно, руководство. Это руководство есть только духовное. Не из любви, дорогие мои, я не конфликтов, я это говорю. А вот раскрыть все глубины евангельских, вот если очень тонких мест, я имею элементарную возможность сказать, что без духовной науки мы растеряли все. Потому что приходит такой дух анархии, что перед этим выстоять очень трудно. Без компаса, без ориентации очень трудно. Простому человеку это легко, очень трудно разобраться. И поэтому вот на грузинском языке этого существа, этого господина князя мира сего, называют духом раздора. Так, есть одно слово «мацили». «Мацили» значит «всех отделить от всех». Вот это разделение, это отмеживание, полное разграничение, каждый в свою, вот это есть функция. Вот на грузинском языке так звучит негативное существо. Поэтому как он подготавливает свою инкарнацию? Он приносит раздор. Раздор не таком, не только в таком случае, что непосредственно один будет бороться против другого. Он приносит мировоззрение раздора. Он приносит именно чистую анархию. Анархию во всем. То есть каждый имеет свою психологию, свою философию, свою точку отправления. Все. Другой — это для него не авторитет. Вот это единичные люди, которые замыкаются в себе, это социальные точки, которые не имеют точки соприкосновения, вот этого добивается он. И чем больше мы способствуем этому раздору, тем больше мы приготавливаем его пришествие. Что это именно? Пересчитай. Но прежде чем я перечитаю, я хочу еще одну мысль ввести, чтобы еще глубже коснуться этого вопроса, чтобы вы могли бы из духовной науки увидеть еще одну великую закономерность. Я не утомил вас? Дорогие мои, вот греческая культура. Называется четвертая культура вообще. Мы должны пройти семь культур. Древнеиндийская, древнеперсидская, древнеегипетская, потом идет греческая культура. В греческой культуре последний третий приходит «Я существо», Христово «Я». Потом идет пятая культура. Мы сейчас живем в пятой культуре. Потом идет шестая, славянская культура. И потом идет седьмая культура, это будет американская культура. Так называемая американская культура. Вот семь культур. В середине греческая. И они связаны между собой, имеют закономерность определенную. Вот греческая в середине. Здесь третья культура, потому что это же четвертая. Здесь третья культура, а здесь пятая культура. Третья культура повторяется в пятой. Вторая культура повторяется в шестой. А первая культура повторяется в седьмой. Это великая закономерность. Как мы, дорогие мои, так же живем, только человек это не может фиксировать. Поэтому мы должны эту простую великую истину знать. Как наверху, так внизу. Как космос развивается, так и мир развивается. Как человечество развивается, так и один человек живет. А как именно? Наша старость связана с нашей молодостью. Две полярные люди. Если вы вспомните ваши такие большие, зрелые возрасты, вы всегда будете чувствовать, что что-то повторяете, вы поймете по-другому, но что-то повторяете из детства. Они связаны все. У Гёте в своем произведении, это великое произведение, я, конечно, советую всем прочесть, «Поэзия и правда моей жизни», так называется его автобиографическое произведение, «Поэзия и правда моей жизни». Это великое творение. И там он, в прологе написано, что желаешь старость, в молодости получишь вдоволь старость. И это еще надо разъяснить, как это, я в старости ничего не получаю, а как же получается? Но, знаете, как это надо понять? Если ты иллюзии питал, вот и иллюзии получаешь в старости. А если ты истину искал, ты найдешь в старости истину. Вот так надо понять это все. Может, я в молодости хотел быть императором, китайским императором, да, получал в старости я все эти иллюзии. Если престол, ложный престол, и так далее. Вот так, в таком смысле. Гёте говорит, Гёте это мудрец. Ну ладно. Почему такое отступление? Вот в середине, я только скажу, третье и пятое. Третье повторяется в пятое. Третье – это египетская культура. Пятое – это наша культура. В нашей культуре повторяется то, что творили в третьей культуре. Мы сами творили. Мы сами жили в египетской культуре. В середине греческой. Греческая не повторяется. В третьей египетской культуре, я вот не выговорил, занимались мумифицированием человеческих тел. Ну, это все знают. Мумии. Почему тогда они занимались этим делом? Что такое мумифицирование? Потому что это творили не простые люди, а это творили жрецы, посвященные. Значит, здесь нам надо глубоко подумать, что это значит для эволюции. Как это отражается в пятой культуре? Вы меня простите, я почему это говорю? Я все время об этом говорю, сейчас я хочу просто еще присовокупить это мумифицирование с пятой культурой. Мумификация физическая в пятой культуре в сознании происходит, мумификация. Это мумифицирование сознания, это догматическое мышление. Это все религиозные конфессиональные мышления, которые никак не могут двинуться с места. Это мумифицирование в нашем сознании все в догмах задержалось, окаменелое сознание. Физическое переходит в душевное. Здесь физическое, здесь происходит душевное. Там душевное происходит, здесь физическое. И все эти притворения третьей культуры, пятой, происходит одна часть, одна параллель. В египетской культуре очень сильно красились. И сейчас вот эта косметика, которую вы называете, это все отражение египетской культуры. Это там была такая культура. Ни в персидской культуре, ни во второй, ни в первой. Это третья культура. В третьей культуре женщины очень сильно красивые, и мужчины тоже. Это отражается в пятой культуре в косметике. Но главное это то, что... Но я еще хотел бы сказать, почему это происходит. Тогда я все же я хочу успеть, поэтому я только вот эти части хочу сказать, что... Здесь физическая мумификация отражается душевно. Мы же в христианской вере живем. Все это душевно происходит в христианской вере. Это все отражается в сознании. И там, где мы окаменели свое сознание, мы должны сказать, что это инерция египетской культуры, там, где происходило мумифицирование физического тела. Поэтому всякое... Все, приехали?
Здесь все? Здесь еще идет.
Да.
Всякое. Хотя бы закончить.
Да, да, фразу просто закончи, потому что мы должны это все записать ко всему. Поэтому всякое наше догматическое отношение ко всему, это есть отражение мумификации египетской культуры, которая не позволяет нам принять великую идею эволюции. У нас в следующей беседе уже мы уже очень сильно подготовили 7 празднеств христианских, когда я уже детально пройду, не только скажу, что там Рождество и так далее, но уже детально пройду, это все и для вас там.